по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. По страницам Библии. Ирина Латашенская, Ян Латашенский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего сегодняшнего эфира. Это 577-е наше путешествие. И сегодня мы снова выходим в записи. Да, так получается, что сегодня у нас снова целиком предзаписанный эфир. Однако мы, конечно, сегодня будем читать и ваши комментарии, будем и читать Священное Писание. И сегодня мы завершим послание к Галатам. Сегодня мы с вами, на самом деле, даже сделаем так. Есть некоторые вещи, которые мне хотелось бы вам сказать. Эти вещи, эти темы проистекают из ваших комментариев и из того, о чем мы с вами говорили, о чем мы с вами размышляли в связи с посланием к Галатам. А это, знаете, как вот ты понимаешь, что есть такие ниточки, которые свисают, вот, но они не связаны вместе. То есть вот эти нитки нужно связать, эти нитки нужно объединить. И вот это темы, которые в ваших вопросах, в ваших комментариях звучали. Именно поэтому я сегодня и хотел бы их коснуться. Но я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, в наших группах, это наши основные страницы, по страницам Библии, ВКонтакте, Facebook, ну и других группах, других сообществах, других соцсетях, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. И в понедельник мы ваши комментарии почитаем, ваши комментарии посмотрим. Но у нас осталась одна очень большая и очень важная открытая тема. Дело в том, что, читая послание к Галатам, мы с вами говорили о законе. Мы говорили о том, что спасение по благодати, а не по закону. И один из вопросов, который, естественно, возникал, он не мог не возникнуть, это вопрос о том, а как же Нагорная проповедь? Ведь в Нагорной проповеди Христос как бы берет закон, повторяет его и вроде бы делает его еще зримее, еще острее, еще серьезнее. Ты понимаешь, что ты не можешь это исполнить. Как же насчет желания жить по Нагорной проповеди? Есть немало людей, которые говорят: «Я хочу жить по Нагорной проповеди». Есть те, которые даже утверждают, будто уже живут по Нагорной проповеди. Первое еще можно принять. Второе, человек, который говорит: «Да я, в принципе, уже живу по Нагорной проповеди», либо он не понимает, что такое Нагорная проповедь, либо он не понимает свою жизнь, либо он, так мягко скажем, не вполне искренно говорит. Так что же такое Нагорная проповедь? Что же такое закон, данный в Нагорной проповеди? Какое отношение Нагорная проповедь имеет к нашей сегодняшней жизни? Вот прежде чем читать ваши письма, прежде чем читать ваши комментарии, я думаю, что мы с вами об этом порассуждаем, потому что это как раз чрезвычайно важно в связи с пониманием той последней темы, к которой обращается апостол Павел в послании к Галатам. Мы назвали эту нашу передачу сегодняшнюю «Подчерк Иисуса Христа. Каков Он?» Апостол Павел говорит о том, что Христос присутствует в его жизни. Это присутствие Христа в жизни Павла совершенно очевидно в самом прямом смысле. То есть оно видно очами. Можно посмотреть на тело апостола Павла и увидеть, как Павел страдает за Христа. Это не были страдания ни за что. Это были страдания верующего человека. Это были страдания настоящего служителя. Так вот это почерк Христа. И Нагорная проповедь, которая говорит, да, действительно говорит о соотношении между законом Божьим и современной для того времени, да и для сегодняшнего тоже времени, жизнью. А эта Нагорная проповедь тоже ведь на самом деле почерк Иисуса Христа. Я уверен, что кто-то из вас уже слушал наши прошлые передачи, когда мы читали Евангелие от Матфея, но с другой стороны, это ведь было уже довольно давно, это ведь было более 2 лет назад в нашем 5-летнем цикле чтения Священного Писания. Кто-то может зайти на наш сайт theos.fm в раздел «Передачи» и найти эти старые эфиры и послушать их. Другие этого не сделают. Ну, кроме того, сегодня у нас есть возможность поговорить о Нагорной проповеди, имея перед глазами послание к Галатам, имея больше понимания, имея большее представление о том, что же говорит нам Священное Писание. И поэтому я хочу сегодня, в начале этого завершающего эфира по посланию к Галатам, вернуться все-таки к Нагорной проповеди. Четвертая глава Евангелия от Матфея, собственно, начинает говорить о том, как начинается служение Иисуса Христа. Приходит Мессия и начинает проповедовать Евангелие. 4 глава, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот здесь есть очень важное слово – «царство». Для того, чтобы было царство, необходимо четыре составляющих. Во-первых, нужен царь. Да, собственно, тот, кто в этом царстве царит. И приближение царства ассоциируется как раз с приближением царя. То есть приходит сам Христос. Он говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, потому что приблизился Он, потому что Он в этом мире. Во-вторых, нужны подданные, нужны люди, которые принадлежат к этому царству. Нужны люди, которые являются частью этого царства. И вот один из главных вопросов, который будет потом стоять в Евангелии и который на самом деле останется и для нас, который мы с вами должны будем для себя решать. Вот мы – это кто? Мы подданные царя. Мы подчиняем себя Христу, добровольно принимая Его условия, потому что Он Бог, потому что Он знает правильные условия. Или мы живем по-своему. Мы живем своим мнением, своими устремлениями, своими планами. Это вот вопрос о подданных. Третье, что необходимо, это земля. Не случайно Господь будет царствовать в совершенно конкретном месте, но в то время Он проповедует на земле Израиля, на земле народа, который должен был стать Божьим народом. И на самом деле, вопреки тому, что некоторые из вас пишут, народа, который Божьим народом и остается. Однако с землей возникает некоторая трудность, потому что земля в данный момент, или в тот момент, о котором говорится здесь, принадлежит римлянам, она принадлежит другому государству. Что делать по этому поводу? Об этом Христос тоже будет говорить. И четвертое, что необходимо для царства, это некий свод законов. Возможно, это конституция. Потому что и в монархии тоже, как вы отлично понимаете, как вы помните из истории, может быть конституция. Ну или, по крайней мере, какой-то свод законов. Что же делает Иисус? Он приходит, Он провозглашает Себя царем. Так что, в общем, совершенно правильно поняли, что это царь иудейский, но не только иудейский, а и всего мира. И Он провозглашает свою конституцию, свой свод законов. Это свод законов, по которым живут в Божьем Царстве, по которым живут в Небесном Царстве. И ты начинаешь понимать, что для земного царства этот свод законов, в общем, как-то не совсем приемлем. Но здесь остается одно большое «но». Царь пришел на землю. Царь находится здесь. Более того, как мы с вами узнали из послания к Галатам, Христос живет в нас. Так вот, если Христос живет в нас, то и Его законы, законы Царства, тоже становятся приемлемыми. И вот 5 глава, начиная с 1 стиха Евангелия от Матфея. «Увидев народ, Он взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его, и Он, отверши уста Свои, учил их, говоря». И вот дальше Он начинает излагать, произносить перед ними ту самую конституцию, тот самый устав Царства Небесного. Но устав этот озвучивается уже здесь, на земле. Нам сложно бывает воспринимать этот текст, потому что мы с ним слишком знакомы. Много раз уже слышали, много раз уже читали. Но давайте на минутку сравним слова Нагорной проповеди с ожиданиями обычного иудея того времени. Он говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Есть много пониманий, много трактовок этого стиха. Одна из них, та, на которой я, собственно, и стою, заключается в следующем. А ведь евреи считали себя духовно богатыми людьми. Евреи считали также, что придет Мессия и умножит их духовное богатство. И вот приходит Мессия и говорит: «Блаженны нищие духом». Не те, кто считают себя уже богатыми, но нищие духом. Дальше. Евреи предполагали, что когда придет Мессия, будет время радости. Да, оно действительно будет. Но пока в это пришествие Мессии, когда Мессия пришел, чтобы пострадать, 4 стих. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Они ждали радости, они ждали веселья, большого праздника. А оказывается, путь к этому празднику идет через плач. И под принять это оказывается очень трудно. 5 стих. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Иудеи ожидали, что придет Мессия, и он сбросит этих ненавистных римлян. Он расставит все по своим местам. Он даст свободу иудейскому народу. Будет сила, и он проявит эту силу. А Иисус говорит: «Блаженны кроткие». То есть те, кто, да, имеют силу, но не будут пользоваться этой силой ради себя. Я немножко пропущу сейчас. 7 стих. Как раз мы с вами об этом говорили в послании к Галатам. Для среднего иудея жизнь определялась законом. Вот как правильно по закону, как оно должно быть, так и будем жить. Значит, есть справедливость. Но, 7 стих, «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Ну, то есть, вы хотите решить все по справедливости? Но ведь мы требуем справедливости, когда речь идет о других. Когда справедливость выгодна нам. А что, если речь идет о наших проступках? А что, если речь идет о наших преступлениях? Вот тогда мы начинаем требовать милости, не так ли? Иисус был тем, кого ожидали, как победоносного такого воителя. Да, вот он придет, и он будет вести победоносную войну. А он приходит и говорит: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Как так? Он ожидал, что... или они ожидали, что он придет и будет вести войну. А тут нет, блаженны миротворцы. Дальше 10 стих. «Блаженны изгнанные за правду» или «за праведность», «ибо их есть Царство Небесное». «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда», теперь смотрите, «на небесах». Да, поскольку это устав Небесного Царства, это Конституция Небесного Царства, Иисус и говорит про награду на небесах. Дальше. «Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Мы с вами об этом уже читали, когда читали, например, книги царств, книги Паралипоменон, ну и также вернемся к этому в книгах пророков. Эти слова кажутся нам очень известными, давно знакомыми. Но для слушателя того времени они имели эффект разорвавшейся бомбы. Мессия приходит и ставит такие высокие стандарты, до которых дотянуться невозможно. И что же теперь делать? Как теперь быть? Как жить с этими стандартами? Можно сказать: давайте я буду просто жить по Нагорной проповеди. Ну, насколько возможно, настолько и буду. Но очень быстро... В этом случае мы начинаем понимать несостоятельность такой попытки. Не получается. Другой вариант. Сказать: ну нет, это только для будущего. Это в небесном царстве. Сейчас это в принципе не работает и работать не может. Но если бы это было так, то Иисус не открыл бы нам эти истины еще в самом начале Нового Завета. Он бы подождал установления того самого небесного царства. Дальше, кстати, больше выясняется, что человек, ненавидящий ближнего, виновен в убийстве. Человек, который смотрит на женщину с вожделением, виновен в прелюбодеянии. И так далее. Мы скажем, неисполнимо. А теперь послание к Галатам. Вторая глава. «И уже не я живу, — говорит апостол Павел, — но живет во мне Христос». Почему это важно? Да, Нагорная проповедь – это устав или конституция Небесного Царства. Но Царь в очень важном смысле уже живет с нами. Понимаете, какая штука? Почерк Царя, рука Царя уже на нас. Это не только провозглашение какого-то будущего. Это указание на настоящее. И вот настолько, насколько Христос действует в нас, ровно настолько и касается нас Нагорная проповедь. Понимаете, о чем я? Если Христос в нас, если Он дает нам силу, если Он дает нам Духа Своего Святого, а Он дал нам Своего Святого Духа, то все остальное встает на свои места. Нагорная проповедь оказывается действенной для нас, потому что Христос с нами. Я никак не могу по своей плотской природе самого себя смирить. Это невозможно. Но Христос со мной, Он смиряет меня. Мне гораздо проще осуждать, чем прощать. Особенно, когда обида касается меня лично или моих самых близких, самых родных людей. Но Господь хочет, чтобы я миловал. Я никак не могу понять, почему оскорбительное слово в адрес ближнего равносильно убийству? Но Господь хочет, чтобы я это понял и чтобы я менялся. И вот таким образом почерк Иисуса Христа оказывается на мне. Дух Святой, живя во мне, меняет меня. И таким образом обретает смысл Нагорная проповедь как раз в контексте послания к Галатам. Апостол Павел говорит, я ничем не хочу хвалиться, кроме креста Христова. Вот крест Иисуса Христа превыше всего. Но как только апостол Павел начинает хвалиться крестом Иисуса Христа, как только Дух Святой действительно действует в его жизни, меняются и все жизненные установки, меняются и приоритеты. И вот тогда Нагорная проповедь наполняется смыслом. Можно ли жить сегодня по Нагорной проповеди? Да, но ровно настолько, насколько Христос действительно преображает наше сердце. И мы чувствуем эту несочетаемость, неконгруентность, если хотите, того, что сказано в Нагорной проповеди, и того, что мы видим в окружающем мире. И, кстати, не только это, а еще и несочетаемость того, что сказано в Нагорной проповеди, и того, что порою появляется в наших сердцах. Мы видим это. И тогда мы вызываем к Богу о том, чтобы Он давал плод Духа. Тот самый плод Духа, те самые результаты действия Святого Духа, о которых мы с вами читали в послании к Галатам, 5 глава. Кстати, именно поэтому, между прочим, вот эти грани плода Святого Духа так хорошо пересекаются с тем, о чем говорилось в Нагорной проповеди. Именно поэтому оно так похоже друг на друга. Потому что Нагорную проповедь говорит тот, кто умолил Отца или упросил Отца, чтобы Бог Отец послал Святого Духа. Нагорную проповедь говорит тот, кто сошел с небес для того, чтобы открыть для нас путь к спасению. Пока Христос не живет в нас, все это для нас лишь пустые слова. Но когда Он начинает жить в нас, вот тогда Он преображает нас. Не успели сегодня прочитать ваши письма, почитаем в понедельник. А пока давайте обратимся к Господу в молитве, будем читать послание к Галатам. Ну и я сразу напоминаю, что с понедельника мы возвращаемся в Ветхий Завет и будем читать книгу Иова. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты ведешь нас, за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты слышишь нас, за то, что Ты отвечаешь нам. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Тебе не все равно, что с нами происходит. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты по-настоящему меняешь нас изнутри. Мы молим Тебя, Господи, научи нас слышать Тебя и слушаться Тебя. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 577-я у нас с вами сегодня встреча. И мы с вами сегодня завершаем наши беседы по посланию к Галатам. Это одно из самых, некоторые говорят, самых резких, да, пожалуй, это и так, самых резких писем апостола Павла, потому что Павел обращается к церкви, у которой серьезные проблемы. Эти проблемы надо решать. Когда Павел пишет об этом, кто-то из слушателей готов услышать, кто-то из слушателей готов принять, кто-то начинает лично нападать на апостола Павла. И апостолу Павлу нужно говорить со всеми этими людьми. Но в самом конце своего послания апостол Павел говорит о трех почерках. Это последний раздел послания, это заключение. Начинается оно с 11 стиха, который мы с вами в прошлый раз уже читали, и мы в прошлый раз с вами видели личный почерк апостола Павла. 11 стих я прочитаю еще раз. «Видите, как много написал я вам своей рукою». Мы обратили внимание на то, что есть две возможности переводить этот текст. Либо «много написал», в смысле «много текста», либо большими буквами. И мы пришли к тому, что все-таки в данном случае Павел говорит о том, что написал большими буквами. Интересно вот что. Мы ведь с вами беседовали неоднократно и в связи с посланием к Галатам тоже о том, как важно, чтобы наша жизнь христианская проявлялась на практике, в нашей повседневной жизни, в семье, на работе, в учебе, в общении с людьми. Если не проявляется, то это серьезная проблема. И вот нужно понимать принцип, что посеешь, то и пожнешь. Каждый из нас, конечно, когда-то сталкивался с этим принципом в конкретных обстоятельствах, в конкретных последствиях своих действий или своего бездействия. И вот апостол Павел говорит о том, как обстоятельства жизни накладывают влияние и на это письмо тоже. Он пишет крупным почерком. Он пишет таким образом, потому что, как мы уже видели в 4 главе, у него проблемы с глазами. Однако он не сдается, он продолжает писать. И вот тот факт, что он пошел на это, тот факт, что он все-таки пишет этим людям, несмотря на то, что ему трудно, несмотря на то, что в этот момент у него нет секретаря, который мог бы ему помочь, этот факт указывает на то, сколь заботился апостол Павел о христианах в Галатии. Вот кто-то мог сказать, не-не-не, Павел ищет своего. Однако прочитайте текст апостола Павла. Вы убедитесь, что это не так. Вы убедитесь, что пишет он с заботой о своих читателях, с заботой о людях, многих из которых он ведь, скорее всего, знает и лично тоже. 12 стих. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти». Иными словами, давайте с конца начнем. Для Павла это очень важная история. Он говорит о мотивации этих иудействующих людей, которые пришли в галатийские церкви. Он говорит о том, что они хотят похвалиться. Они хотят, чтобы эти христиане в Галатии могли быть записаны как результат их труда. То есть Они хотят записать вас на свой счет, как людей, которых они обратили от лжи к истине. Галатийские христиане должны были обрезываться, по большому счету, не для того, чтобы соблюсти закон, потому что апостол Павел замечает это. Люди, которые проповедовали такое обрезание, сами не соблюдали закон. Они не могли соблюдать закон. Но им было важно иметь свои результаты. Вот их заботили не люди, их заботили не отношения людей с Господом, их заботили результаты. Их заботила, если хотите, современным языком, статистика. Еще в этом фрагменте очень легко проповедовать законничество. И проповедь законничества очень легко воспринимается. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Вот такое противопоставление. С одной стороны, проповеди законничества, в данном случае обрезание. С другой стороны, проповеди креста Христова. Эти люди не хотят быть гонимыми. Им гораздо проще говорить: обрезывайтесь, соблюдайте эти внешние знаки. Но крест Христов, цена крови Христовой бесценной, все это как бы отходит на второй план. Кстати, очень легко также настаивать, чтобы другие соблюдали закон. Вот чего нам не хватает, и мне лично тоже не хватает, так это благодати по отношению к другим людям. Понимаете, человеческое сердце убегает от благодати. Это и есть часть того, что мы называем библейской фразой «соблазн креста» или «скандалос», буквально «скандал креста». Человеческое сердце говорит, особенно если мы уже, как нам кажется, чего-то достигли в этой жизни, оно говорит примерно следующее: «Ну вот я-то старался, и у меня-то получилось». И вот ты теперь будешь корячиться, ты теперь будешь пытаться что-то сделать, потому что если я старался, а у тебя все по этой твоей благодати, то зачем я старался? Это же несправедливость. Еще раз подчеркну, жизнь христианина неизбежно будет меняться. Вот просто неизбежно. Потому что это плод, который производит в нас Дух Святой. И слава Богу, это действительно здорово. Человеческое же сердце, сердце, которое действует по закону, говорит иначе. Вот исполняй это, и тогда будешь христианином. Аналогия примерно такая. Есть комната, которая... Предполагается, что вы, когда будете находиться, сделаете то-то и то-то и то-то. Так вот, два подхода. Первый подход. Ты сделаешь, когда уже попадешь в эту комнату. Или второй подход. Ты будешь делать все это, чтобы попасть в эту комнату. Спасение по закону или попытки спасения по закону. Это второй подход. Чтобы Бог на тебя... Ну, как-то более милостиво посмотрел, что ли. Делай одно, другое, третье. Спасение по благодати. Ты сначала получишь Божию благодать, и Он будет давать тебе силы жить иначе и противостоять греху. Кстати, те люди, которые сегодня говорят, что живут по закону, они ведь тоже не живут по закону. Я недавно говорил с одним человеком, который, ну, скажем так, мы познакомились с ним, когда он не знал, что я христианин. Я практически ничего о нем не знал. Я только услышал, как он матерится. Вот матерился он настолько отборно, что на нашей стройке, которая раньше была недалеко от нашего дома, ну, ему бы, наверное, просто позавидовали. Потом он меня спрашивает, а ты чем занимаешься по жизни? Я говорю, ну я журналист, пастор, проповедник. Проповедник? Да, говорю я. Он говорит, классно. Да я тоже это, живу по Нагорной проповеди. Ну, или, по крайней мере, сказал он, увидев в моем лице недоверие, стараюсь. Я говорю, ну и как, получается? Он говорит, ну, в общем-то, обычно да. Я говорю, ну, подожди, скажи, пожалуйста, у тебя были ситуации, когда ты кого-то очень сильно обругал, вот ближнего своего обругал так, что, ну да, вот сегодня с утра, говорит он мне. Я говорю, так значит, у тебя плохо получается жить по Нагорной проповеди? Он говорит, ну в этом плане, ну... Я говорю, скажи, пожалуйста, а у тебя было так, что ты смотрел на женщину с желанием, с вожделением? Он говорит, кто же на них с вожделением не смотрит? Или с этим, с желанием с вашим? Я говорю, так значит, у тебя плохо получается жить по Нагорной проповеди? Он говорит, ну да, в этом плане тоже плохо получается. Я говорю, и ты говоришь, что живешь по Нагорной проповеди? Понимаешь, в этом своем утверждении ты становишься ни много ни мало, а лицемером. Такому человеку нужна Божья благодать. Иначе, ну никак, вот просто никак эту проблему не решить. Ну и дальше, 14 стих 6 главы послания к Галатам, апостол Павел делает такое противопоставление. Вот вам проповедуют, потому что вами хотят похвастаться. А дальше 14 стих. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Между Павлом и миром стоит крест Иисуса Христа. Кстати, в таком же положении находится и любой верующий человек. Нам нечем хвалиться. Нет у нас никаких духовных заслуг или духовных достижений. Если уж и хвалиться, то только единственно крестом Иисуса Христа. Идем дальше, 15 стих. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Апостол Павел говорит нам о втором из трех почерков. Помните, мы заметили первый почерк, это его личный почерк, почерк апостола Павла, который представлен нам в 11 стихе. Вот второй почерк представлен прямо здесь. Оказывается, ни обрезание, ни необрезание перед крестом Христовым ничего не значит. Единственное, что действительно имеет ценность, это новое творение. Часто люди хвастаются, какими они были грешниками. Знаете, такое типичное свидетельство о покаянии. Вот я был во всех грехах сразу, и чем больше, тем лучше. И потом Бог меня спас. И зачастую в таких свидетельствах о грехе говорится больше, чем о спасении. Человек с таким смаком рассказывает о своей прежней жизни, что думаешь, ну, явно в этом чего-то не так. Другие люди рассказывают о своей праведности. Они хвалятся своими достижениями в жизни христианской. Однако получается, что все это не важно. Вот просто не важно и все.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Пятнадцатый стих. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание. Теперь самое главное. Я предполагаю, что кто-то обидится на меня за эти слова, Но у меня нет выбора, потому что мы читаем Библию всю, целиком, с начала до конца. И комментируем. Я должен это сказать. Павел не говорит. Вы знаете, ребята, знаете, галаты, иудаизм – штука хорошая, но христианство лучше. Если бы он так говорил, вот похвалил иудаизм, похвалил законничество, а потом бы сказал, ну, все-таки христианство лучше, поэтому сделайте, пожалуйста, такое внутреннее обновление от вашего иудаизма к христианству. Если бы он это говорил, то ни у кого с этим не возникало бы никаких проблем. Но Павел говорит иначе. Он говорит, христианство – это единственное, что что-либо значит. Иудаизм в этом контексте не значит ничего. Эта система была необходимой для иудейского народа, для того, чтобы привести ко Христу, для того, чтобы указывать на Божью милость, на Божью праведность до того, как пришел Христос, для того, чтобы через очищение показать, насколько мы на самом деле нечисты перед Богом и насколько мы нуждаемся в Его чистоте, для того, чтобы через жертвы показать, насколько важно нам с вами быть со Христом. Просто другого пути не существует. Это было показано сначала иудеям, и интересно, что многие это видели. Точно так же, как сегодня, читая Ветхий Завет, это видим мы. Так вот, Павел говорит фактически о том, что законнический иудаизм – это ничто. Обрезание, как, кстати, и не обрезание, это ничто. Единственное, что имеет смысл – новая природа, новое творение, почерк Святого Духа в нашей жизни. Вот это второй почерк и единственное, что имеет ценность. Да, кто-то на это обидится. Обижались на Павла, возможно, обидятся и на нас в этой трансляции. Ну что делать? Я ничего по этому поводу не могу сделать. Потому что черным по белому мы читаем здесь, в этом стихе, ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание. Причем как ни переводи, получается ровно то же самое. А дальше пропущенное слово или подразумевающееся слово, а значит новая тварь, новое творение. Это второй почерк. Почерк Святого Духа. Сегодня есть немало людей, которые пытаются разбавить христианство. Штука в том, что при этом оно перестает быть христианством. А теперь подходим к последнему почерку. Апостол Павел отлично понимает, что не всем понравится то, что он напишет. И у него есть еще один аргумент, который он здесь и использует. Интересно, что к этому аргументу он переходит только сейчас, в конце послания. Интересно также, что в истории церкви этот аргумент порой искажали. Ну, давайте сначала прочитаем, что написано. «Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Апостол Павел указывает на те язвы, на те знаки, на те раны, которые есть на его теле. На греческом языке здесь используется слово «стигмата» – раны Иисуса Христа. О чем он говорит? В некоторых церковных традициях существует взгляд на то, что вот праведность приводит к возникновению особых ран, особых знаков на теле человека. Ну давайте же, наконец, читать Священное Писание. Вот то, что написано. Апостол Павел нигде не говорит, Знаете, ребята, я был таким праведным, что у меня тут эти раны открылись. Апостол Павел говорит о другом. Давайте вспомним то, что мы уже читали. Ну, например, второе послание к Коринфянам, 11 главу, 23 стих. «Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо больше был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, ну и так далее. Какие, простите, раны от великой праведности? Вот настолько человек праведный, что раны Христовы открываются. Друзья, давайте просто читать Священное Писание. И вот тогда вы увидите очень простую вещь. Апостол Павел указывает на то, сколько страданий он перенес в своем теле. Этот человек действительно несет на себе знаки Христа. Потому что каждый побой, каждая рана – это новые знаки. Страдания Христовы написаны на теле апостола Павла крупным почерком. Это были его стигматы. Кстати, когда в те времена ловили беглого раба, ему ставили такое клеймо. Клеймо это указывало, что он принадлежит хозяину. Похожее клеймо, кстати, ставили и воинам, для того, чтобы указать на этом клейме, к какому отряду и какому командиру они принадлежат. Это было клеймо данного командира, данного хозяина. Ну а Павел говорит, что он несет на себе знак Иисуса Христа. Он говорит, просто посмотрите на мое тело. Ну то есть, если вы не верите, что я искренне вам все это говорю, посмотрите на меня и задумайтесь, а если не искренне, если ради корысти, то стоило ли мне страдать? Да, Павел был обрезан. Кто-то из наших слушателей, принадлежащих к иудейскому народу, к избранному народу, скажет, ну как же вы можете все это отрицать? Не мы, апостол Павел. Он был обрезан, но тут он говорит, во Христе все это ничего не значит. Помните, что обрезание было дано как знак. Апостол Павел говорит, у меня есть еще знаки. Я не буду ими хвалиться. Но посмотрите. На его теле печать Христа. Есть еще одна важная вещь. На нашей жизни, на нашем сердце печать Христа, если в нас действует Святой Дух. Это готовность благовествовать Иисуса Христа. Этот плод Святого Духа. Вот все это должно отличать нас с вами сегодня. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость, и Израилю Божью. Кстати говоря, некоторые на основании вот этого фрагмента в 16 стихе говорят о том, что церковь заменила собой Израиль, стала как бы новым Израилем. Однако апостол Павел очень четко указывает на будущее Израиля. Израиль как нацию нельзя путать с церковью, с Израилем Божьим, если хотите. И апостол Павел очень личное здесь замечание это делает. «Никто не отягощай меня». То есть, в конце концов, ребят, сейчас, извините, я переведу это именно так, отстаньте. Вот вы, которые пришли в Галатийской церкви для того, чтобы проповедовать обрезание, вы просто посмотрите. И, может быть, если я вас до сих пор не убедил, Может быть, вот это будет для вас убедительно. Может быть, вы сейчас отстанете. Апостол Павел завершает это письмо. 18 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь». Эти люди – братья. Кстати, с духом вашим, а ведь в духе галатов действует Иисус Христос. Апостол Павел обращается к этим людям, и несмотря на все те испытания, несмотря на все те проблемы, несмотря на все те противоречия, которые были между Павлом и галатами, он напоминает им главное. Христос с ними. И вот это действительно то, чему никак не возразишь. Мы с вами завершаем наше путешествие по посланию к галатам, а в следующий раз возвращаемся в Ветхий Завет. Готовьтесь, пожалуйста, читайте одно из самых загадочных, самых непонятных книг Ветхого Завета. Возможно, кстати, одно из самых древних книг Ветхого Завета. Об этом мы поговорим еще подробнее. Книгу Иова. Читайте и молитесь и о себе, и о всей нашей команде. А пока всего доброго, и да будет с каждым из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.